Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Российская оппозиция проводит сегодня в разных городах акцию «Марш миллионов». В Дагестане при нападении боевиков погиб полицейский. На Филиппинах затоплены обширные территории столицы страны Манилы из-за тайфуна Санба. В центр Москвы в связи с проведением оппозиционного марша миллионов стянуты значительные силы полиции. На охрану порядка направлено около 7 тысяч сотрудников правоохранительных органов. По периметру сквера у памятника Пушкину, где назначен сбор оппозиционеров, стоят полицейские машины. В самом сквере офицеры полиции инструктируют подчиненных. На Тверском бульваре установлены рамки металлоискателей. На бульварном кольце, по которому пройдет шествие к месту митинга на проспекте Сахарова, дежурит дорожный патруль. Водителям запрещают парковаться на обочинах. Ранее московская полиция предупреждала о возможных провокациях во время марша миллионов. Оппозиционные акции организованы сегодня и в других городах. Главные требования – досрочные выборы, освобождение политзаключенных, замораживание тарифов на услуги ЖКХ, увеличение финансирования образования и здравоохранения. Радио «Свобода» будет вести прямую видеотрансляцию «Марша миллионов» в Москве. В Цунтинском районе Дагестана при нападении боевиков сегодня утром погиб полицейский из Перми, еще двое ранены. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, двое экстремистов, открывших огонь по подразделению сотрудников МВД, блокированы в частном доме в селении Хутрах. Сегодня же в Цумадинском районе республики солдат-контрактник получил тяжелые ранения, подорвавшись на мини-растяжке, установленной предположительно боевиками. Председатель Госдумы России Сергей Нарышкин подписал постановление о лишении депутатского статуса члена фракции «Справедливая Россия» Геннадия Гудкова. Нарышкин поставил подпись под документом еще вчера, тогда же он вступил в силу, однако известно об этом стало только сегодня. Решение о лишении Гудкова мандата депутаты Госдумы приняли большинством голосов накануне. Голосование инициировала Генеральная прокуратура России. Там считают, что Геннадий Гудков в нарушении закона совмещал депутатскую деятельность с предпринимательством. Сам политик называет произошедшее политической расправой за оппозиционную деятельность. Перед голосованием Гудков заявил:
«Я не держусь за мандат, я готов уйти. Но уйти, чтобы вернуться и построить новую Россию, которой будут гордиться все живущие в ней, и которые будут достойно передать в руки наших детей и наших внуков. И это будет, и это очень будет скоро, поверьте мне. И мы победим. Победит правда, победит Конституция, в конечном итоге, победит право».
Говорил Геннадий Гудков. После того, как появилась информация о лишении Гудкова депутатского статуса, у здания Госдумы собрались десятки его сторонников и противников. 8 человек были задержаны. Их отпустили после профилактической беседы.
Радио «Свобода». Новости.
На Филиппинах затоплены обширные территории столицы страны Манилы из-за тайфуна Санба. В ряде районов города уровень воды достигает 2 метров. Эвакуированы сотни местных жителей. Сообщается об одном погибшем в результате стихийного бедствия в провинции Южной Лейте. Наводнения продолжаются сейчас и на севере Индии. Жертвами проливных дождей, вызванных ими оползней, стал по меньшей мере 21 человек. Свыше 30 пропали без вести. В общей сложности пострадали около 50 населенных пунктов. Талибы назвали нападение на международную военную базу Кэмп-Бастион в Афганистане местью за снятый в США любительский антиисламский фильм «Невинность мусульман», передает BBC. Жертвами нападения в ночь на субботу на юге Афганистана в провинции Гельмент стали 2 американских морских пехотинца. Еще несколько человек были ранены. По сведениям командования, ответным огнем убиты 16 боевиков. Протесты против фильма «Невинность мусульман», сопровождающиеся беспорядками, охватывают все новые страны. Сегодня произошли столкновения между сотнями манифестантов и полицией в Сиднее, где протестующие начали бросать бутылки и обувь в сторону консульства США. Международный посланник по Сирии Лахдар Брахими, находящийся с визитом в Дамаске, первым после своего назначения, сегодня встретится с президентом страны Башаром Асадом. Накануне Брахими провел переговоры с представителями сирийской оппозиции, признаваемой режимом Асада. Участники назвали разговор продуктивным и заявили, что сегодня отправляются в Китай, который является одним из ключевых союзников официального Дамаска, своих представителей. Как ожидается, они призовут Пекин оказать давление на Башара Асада с тем, чтобы тот прекратил насилие, отпустил задержанных и разрешил проведение мирных акций протеста. В пятницу верховный представитель ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш и специальный посланник Анджелина Джоли посетили лагеря сирийских беженцев на территории Турции и провели переговоры с представителями турецкого руководства. Гутерреш заявил:
«Сейчас самое время призвать международное сообщество в первую очередь предоставить гуманитарную помощь людям, находящимся в Сирии. Они оказались там в сложнейшей ситуации. Однако поддержка сирийских беженцев и стран, которые их принимают, Турции, Ливана, Иордании, Ирака, не менее важна. Следует разделить с ними это бремя и эту ответственность»,
сказал верховный представитель ООН по делам беженцев. Папа Римский Бенедикт XVI, находящийся с трехдневным визитом в Ливане, сегодня встретится с лидерами мусульманских и христианских общин региона. Накануне глава Римско-католической церкви в присутствии президента Ливана Мишеля Сайкали подписал так называемое «апостольское наставление», документ, обращенный к католикам Ближнего Востока. Церемония подписания состоялась в соборе Святого Петра в деревне Хариса в 20 километрах от Бейрута. В наставлении содержится призыв приверженцам католической церкви на Ближнем Востоке сохранять свою веру, отстаивать религиозные свободы и сотрудничать с мусульманами в деле предотвращения насилия и фундаментализма. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
В Москве 12 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня суббота, 15 сентября. Добрый день. У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы сегодня – оппозиционные акции протеста в российских городах. В Екатеринбурге митинг в поддержку марша миллионов. В Санкт-Петербурге 3 согласованные акции. Протесты в других городах России. И в Москве основная массовая акция марш миллионов. Сбор участников уже начинается. Также одна из тем эфира – волнение на Востоке. Действительно ли арабскую весну сменит арабская зима? Новости экономики, мнение экспертов – все это в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. В Москве в связи с проведением протестной акции «Марш миллионов» усилены меры безопасности. Накануне вечером московская полиция заявила о том, что отдельные граждане по завершению акции планируют устроить провокации. В свою очередь, организаторы «Марша миллионов» в столице настаивают на мирном характере протеста. Сейчас активисты и городские власти готовятся к акции. Сбор участников на Пушкинской площади уже начинается, и мой коллега Данила Гальперович находится там же и следит за ходом подготовки. Данила, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Динара. Действительно, сбор уже начинается, и не у меня, вот буквально только что прошли, видимо, самые дисциплинированные или самые, наоборот, нетерпеливые будущие участники этого «Марша миллионов». Это националистическая организация правого толка, движение «Русские». Они периодически появляются то на маршах несогласных, то на больших митингах, куда, в общем, их пускают, и они вместе со всеми принимают в них участие, то на русских маршах. И сейчас, буквально 2 минуты назад, мимо меня прошли члены этой организации с заготовленными древками для флагов в такой напоминающей десантной униформе. Ну вот, людей здесь пока немного, и фотографы, которые здесь уже подошли, в основном снимают друг друга. Но очевидно, что за 2 часа до акции пока ожидать большого скопления и не стоит. Зато здесь есть большое скопление сил правопорядка, как было объявлено ГУВД Москвы на защите то ли города от акции, то ли акции от города, то ли просто охране порядка, будет задействовано более 7 тысяч полицейских. Ну, вот сейчас довольно серьезную часть из этих 7 тысяч я наблюдаю прямо здесь, на Пушкинской площади. Здесь, конечно же, есть подразделения полиции специально подготовленные для действий в условиях массовых акций. Здесь есть высокие полицейские чины, я вижу людей от звания полковника выше. Ну и, естественно, рядом все станции метро практически, на которых я был, и на которых могут выходить и заходить те, кто будет принимать участие в шествии. И в митинге очень много людей, очень много полицейских тоже. Причем они снабжены тоже шлемами защитными, средствами связи. То есть это, естественно, не обычные патрули, а специально по поводу вот этой акции заряженные сотрудники правопорядка. Я напомню, что шествие пройдет по бульварам, оно закончится в районе проспекта Сахарова, где будет митинг. И уже сейчас известно, что на пути этого шествия могут возникнуть некоторые препятствия. Во всяком случае, пока обсуждалось в интернет-сетях и в самых разных сообществах акция, которую вроде как готовит так называемый Евразийский союз молодежи. Они накануне объявили о том, что навстречу маршу миллионов они выйдут с резиновыми, с серебряными пулями, серебряными крестами и так далее. То есть всего того, что, по их мнению, защищает нормальных людей от нечисти. Они, в общем, совершенно не написали, что их акция будет ненасильственной. И по словам тех, кто сделал это заявление Евразийского союза молодежи, это будет прямо в противоположном направлении, на одной линии, но в противоположном направлении марша миллионов. Так что некоторые люди все-таки ожидают возможных столкновений уже даже в ходе марша, а не на митинге. Пока все спокойно, и я вижу, что здесь раздают перед митингом листовки. Везде барьеры заградительные, железные, вдоль предстоящего шествия. И будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Пока идет такая медленная нарастающая подготовка.
Данила, спасибо. Наш корреспондент Данила Гальперович вместе с другими корреспондентами «Радио Свобода» следит за событиями в Москве, где должен начаться марш миллионов. И я должна сообщить, что с места событий «Радио Свобода» начинает онлайн и видеотрансляции в 14.00 в специальном выпуске программы «Время свободы», которая начнется в 14.07. По московскому времени вы можете услышать о том, что происходит в столице, Санкт-Петербурге и других городах России в день проведения протестных акций. Ну а в Екатеринбурге марша не будет. Представители оппозиции запланировали митинг в поддержку марша миллионов. Он начался в 2 часа дня по местному времени, и с места событий наш корреспондент Екатерина Петрова. Екатерина, здравствуйте, какова обстановка сейчас?
Здравствуйте. Да, митинг в рамках марша миллионов уже начался в Екатеринбурге. Он проходит практически в экстремальных условиях. У нас плюс 8 градусов, второй час льет дождь. Различные интенсивности, на улице очень некомфортно, но, несмотря на это, на площади труда, это традиционное место, где проходит оппозиционное мероприятие у нас, подходят люди, людей довольно-таки много уже сейчас, и поток людей не сокращается. Сказать, сколько их сложно, потому что люди под зонтиками, и просто это очень трудно посчитать, но сверху, я думаю, эта картина будет очень красиво смотреться, потому что очень много людей с разноцветными зонтиками, оранжевыми, желтыми. И я думаю, что не меньше 100 точно, и, возможно, даже подходит дело уже к 200, и при этом люди, как я уже сказала, продолжают подходить. Организаторы митинга сразу заявили, что он пройдет динамически, потому что погодные условия не позволяют провести полномасштабную акцию, хотя заявлена она на 2 часа. И чтобы людей не морозить, они попросили быть оперативными выступающих, чтобы было все динамично, быстро и распустить людей по домам. Площадь у нас огорожена рамками, это общепринятая вещь, уже вход через специальные ворота, где стоят сотрудники милиции с металлоискателями. Сотрудников милиции немного, возможно, их решили тоже не морозить, и под дождь не бросать, большое количество сил. Они настроены очень доброжелательно, предупредили организаторов о том, что они готовы оказывать содействие, если будут какие-то неприятности, попросили сообщать им, чтобы они смогли помочь этих неприятностей избежать.
Екатерина, хотела вам задать вопрос, какими требованиями, собственно, выступают участники акции?
Да, у нас в этот раз будет два блока требований, что называется. Во-первых, политические, это те же самые требования, которые по всей стране сейчас выдвигаются. Это верховенство закона, честные выборы. Еще организаторы нашей акции хотят выразить солидарность москвичам, потому что так получилось, что московские оппозиционные силы приняли на себя самый большой, самый главный удар. На местах все-таки власти реагируют не так агрессивно по отношению к протестному движению, нравы все-таки помягче. Есть требования социальные, потому что, наверное, вам известно, что у нас проходит несколько голодовок, правда, они уже сейчас заканчиваются, и есть большая неопределенность на базе, это актив «Русала». Возможно, этот завод будет закрывать, и в небольшом городке Краснотуринске люди могут остаться без работы. В любом случае, они этого опасаются. И, соответственно, будут требования социального характера, чтобы власть проконтролировала эту ситуацию, чтобы промышленность Ростовской области не рухнула, как карточный домик. Плюс, конечно же, это социальные требования роста тарифов ЖКХ, чтобы они были заморожены, подорожание бензина и так далее. Это, кстати, впервые, когда на политической акции у нас в Екатеринбурге за последние годы вот такой социальный блок требований.
Спасибо, Екатерина. Наш корреспондент в Екатеринбурге Екатерина Петрова о митинге протеста в поддержку марша миллионов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Центр Москвы в связи с проведением оппозиционного марша миллионов стянуты значительные силы полиции. Оппозиционная акция организована сегодня и в других городах. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин подписал постановление о решении Геннадия Гудкова депутатского мандата. Решение об этом депутаты приняли большинством голосов накануне. Сегодня завершается прием заявок от кандидатов на избрание в Координационный совет российской оппозиции. Следующая сводка новостей на волнах «Свободы» через 15 минут. В 2 часа дня на Радио Свобода слушайте программу «Время свободы», посвященную акциям протеста в российских городах. 14 часов 7 минут по московскому времени. Также выпуск дневной информационной программы с последними новостями о происходящем в 16 часов 7 минут. И я напомню, Радио Свобода в 2 часа дня по Москве начинает прямую видеотрансляцию «Марша миллионов» на сайте www.svobodanews.ru. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». События последних дней, демонстрации около американских дипломатических представительств, убийство американского посла в Ливии, штурм консульства в Бенгази и посольства в Сане спровоцировали в американской прессе заголовки о том, что арабскую весну сменяет арабская зима, и вопросы о стратегии Белого дома на Ближнем Востоке. Об этом мой американский коллега Юрий Жигалкин.
Через три дня после атаки на американское консульство в Бенгази, во время которой погиб посол США в Ливии и трое сотрудников консульства, американские спецслужбы, по данным газеты Wall Street Journal, засомневались в том, что штурм консульства был заранее спланированной акцией. По первым следам их представители говорили, что слаженные действия двух десятков налетчиков, вооруженных автоматами, противотанковыми гранатометами и гранатами, свидетельствуют о тщательной подготовке операции. Упоминались даже две радикальные исламские группы, одна из которых прямо связана с Аль-Каидой. Последняя версия – акция могла быть домашней заготовкой некой радикальной группы, воспользовавшейся подходящим моментом. Но нет данных, указывающих на организаторов, неизвестно, планировалась эта акция или нет, как нет указаний на то, что Аль-Каида прямо или косвенно приложила к ней руку. Перемена взглядов на подоплеку атаки в Бенгази, как говорят аналитики, поможет Белому дому отразить упреки в том, что администрация Барака Обамы не обеспечила адекватные меры безопасности для консульства в Бенгази, с учетом существующей опасности. Но вопросы, поднятые волнениями и атаками на американские представительства в нескольких арабских странах, гораздо масштабнее проблемы охраны американских объектов в этих государствах. Главный из них – насколько эффективна нынешняя американская стратегия и чем ответить на неожиданное для Вашингтона бурное проявление антиамериканизма. Ответ администрации пока заключался в осуждении как антиисламских выпадов, содержащихся в фильме «Невинность мусульман», так и насилия как инструмента протеста. Нет никаких оправданий, совершенно никаких, действиям тех, кто ответил насилием на это видео, заявила госсекретарь Клинтон. 14 сентября во время церемонии в память жертв атаки в Бенгази президент Обама заверил, что Соединенные Штаты покарают тех, кто совершил это преступление. Чуть позже он сообщил, что в качестве главнокомандующего он отдал приказ об отправке подразделений морских пехотинцев в Ливию и Йемен для защиты американских объектов. В тот же день республиканский кандидат в вице-президенты Пол Райан упрекнул президента Обаму в том, что Соединенные Штаты не берут на себя роль твердого лидера в борьбе с экстремизмом. Как считает мой собеседник Майкл Рубин, политолог из Вашингтонского института American Enterprise, События на Ближнем Востоке могут отразиться на самых разных аспектах американской политики.
И арабская весна, и нынешние атаки на дипломатические представительства оказались неожиданностью для Соединенных Штатов. Это, на мой взгляд, отражает провал американских разведывательных служб, за которые администрация должна отчитаться. Если же посмотреть на происходящее в более широком контексте, то мы увидим в этом тревожную тенденцию. Арабская весна была производным недовольства арабских масс экономическим положением, безответственностью власти, коррупцией. В большинстве стран победителями после первых выборов стали партии «Союзные братья мусульманам». В последних событиях лидирующую роль берут на себя крайние фундаменталистские группы салафитов, которые рвутся к власти, раздувая недовольство по поводу фильма, делая ставку на популизм. Не заставляет ли эта ситуация вспомнить о предупреждениях со стороны России о том, что поддержка повстанцев в этих странах может привести к созданию там радикальных режимов? Американцы не являлись организаторами арабской весны. Она стала результатом тупиковой ситуации, в которой оказались неспособные к регенерации авторитарные режимы. Демократическое пробуждение было неизбежно. Вопрос заключается в том, как ответить на него. Моя точка зрения — американская администрация должна была действовать гораздо более активно с тем, чтобы предотвратить влияние радикалов в постреволюционный период. Однако Вашингтон оставался в стороне, на обочине, попросту ждал, какой будет развязка. Если российское правительство считает, что арабской весны можно было избежать, то оно живет в прошлом. Как вы считаете, что в этой ситуации представляет наибольшую трудность для администрации Барака Обамы? Одна из проблем чисто внутриполитическая. Кризис разворачивается на фоне приближения к президентским выборам, главным вопросом которых должно было быть состояние экономики. Внешняя политика выглядела козырной картой кандидата Обамы. У него в активе была ликвидация Бен Ладена, и этим он заглушал любые аргументы республиканцев. Теперь хаос на Ближнем Востоке обнажает, как считают критики, еще одно слабое место кандидата Обамы. Пресса уже начинает проводить параллели между нынешними событиями и закатом президентства Картера, захватом американского посольства в Тегеране. А это опасные параллели для кандидатов в президенты.
С американским политологом Майклом Рубином беседовал мой коллега Юрий Жигалкин. Ну а теперь о том, что пишут в социальных сетях. Обзор блогов за неделю подготовил Юрий Васильев.
«Ах, оставьте! Мне дурно! Пойдите прочь!» Именно так от имени Дмитрия Медведева высказался на своей странице в Твиттере музыкант Захар Май. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на минувшей неделе отметил, что, цитата, «лично его тошнит и от панк-молебна группы «Пусси Райот» в храме Христа Спасителя, и от того, что произошло после него». Тем не менее, как отметила там же в Твиттере муниципальный депутат Вера Кичанова, ежики плакали, кололись, но продолжали говорить о «Пусси Райот». А сказано Дмитрием Анатольевичем Медведевым было следующее. Цитата. «Той кары, которую они уже понесли, того содержания в условиях тюрьмы на протяжении достаточно значительного периода времени, вполне достаточно, чтобы они, участницы группы «Пусси Райот», призадумались о том, что произошло по их глупости или каким-то другим причинам». Медведев предложил независимому российскому суду рассмотреть возможность условного наказания для участниц группы, недавно осужденных на 2 года реального лишения свободы. «Видимо, Медведева скоро снимут, хочет в политзеке», — кратко резюмирует сценарист Олег Козырев. «Снимут, не снимут, а генеральная линия по делу «Пусси Райот» и вправду идет совсем в другую сторону». Особенно, если судить по фильму «Аркадия Мамонтова», продемонстрированному на канале «Россия-1» на уходящей неделе. Цитата. «Мы попытались найти тех, кто стоит за кощунницами в храме Христа Спасителя. И кое-что нам сделать удалось». Для тех, кто мыслит трезво, у кого глаза не зашорены, кто не поддается массовому зомбированию, эта программа будет интересной. А для либеральных фашистов это, конечно, будет удар. В ответ они начнут лить потоки грязи, предварил Мамонтов показ фильма «Провокаторы 2». Первая часть вышла весной. Лестно, конечно, что представители охранительного направления перенимают у своих противников приемы и методы ведения дискуссий. Скверно, однако, что перенимается не самое лучшее и уж точно далеко не самое новое. Обзывать оппонентов фашистами – ужасный анахронизм даже среди наиболее непримиримых представителей либерализма, который встречается все реже и лишь в крайней стадии полемического задора. Впрочем, преамбула Аркадия Мамонтова – ничто по сравнению с, собственно, кино. Его сюжет в некотором недоумении раскрыл на своей странице в Фейсбуке Алексей Цветков. Итак, первым революционером был его величество Сатана, который умеет только разрушать, и он до сих пор не успокоился. Когда-то Сатана породил Ленина, чтобы уничтожить ненавистное ему православие, и тайные сатанисты всего мира до сих пор охраняют мавзолей. Но дьяволу и того показалось мало, и он породил богомерзкую франкфуртскую школу, цель которой – гомо, сексуальная и наркотическая революция, направленная против традиции христианства. Эта революция проникла теперь и в Россию. Ее привезла на спине каббалистка Луиза Чиконе, Мадонна. А проплатил все это известный сионист Березовский, мечтающий убить Святую Русь и станцевать на ее пепелище. Следующего удара следует ожидать от так называемой Леди Гаги, которая, без сомнений, из той же ложи, пишет Алексей Цветков, пересказывая содержание фильма «Провокаторы 2» Аркадия Мамонтова. И продолжает. «Все, что связано с Пусси Райт, а передача была как бы о них, это только звено в этой окружении культно-геополитической цепи. Единственное, что осталось нетронутым сатанинским тлением и не купленным еврейскими деньгами, это Путин, патриарх, антипедерастический депутат Милонов, журналист Мамонтов, а также мужественно примкнувшие к ним деятели культуры, писатель Поляков, продюсер Пригожин и певицы Валерия и Вика Цыганова», пишет Алексей Цветков. Один из героев программы Аркадия Мамонтова был описан в Фейсбуке юристом Раисой Тюриной так: «Услышал голоса, убил спящих папу с мамой, натер себе лицо на терке, сам вызвал милицию. Признан невменяемым. Это 20 с лишним лет назад. Стажеркой ходила на этот процесс, не могу забыть его до сих пор. Теперь православный бизнесмен торгует в храме Христа Спасителя, участвует в передаче Мамонтова», пишет юрист Раиса Тюрина. Так это или не так, пока не ясно. Сам герой от прямых ответов прессе уклоняется, но все вместе выглядит весьма показательно. Медиакритик Анна Голубева в публикации на сетевом ресурсе «Кольта.ру» сравнила «Провокацию 2» с мокюментари Андрея Лошака «Полное затмение» – пятисерийной сатирой на российские нравы, выпущенной в эфир каналом НТВ. Вот что пишет Анна Голубева. «Допустим, вы Андрей Лошак. Целый год вы с вашими коллегами паритесь на тему креатива. Употребляете тонны съемочной техники и газпромовских денег, чтобы потом 5 вечеров подряд наглядно демонстрировать в эфире НТВ особенности национального маразма, приправленного вашим тонким сарказмом. И тут приходит Аркадий Мамонтов, собирает студию людей, показывает им бесхитростную видеонарезку и говорит, что за выходкой девиц в храме Христа Спасителя стоит мировая закулиса, из-за которой торчат знакомые руки главного кукловода всех времен. Люди в студии это обсуждают динамичненько, в конечной сборке минут 30 с тремя перерывами на рекламу. И все. И где вы теперь, Андрей Лошак, спрашивает Анна Голубева, с вашим серийным сарказмом, громоздкими гэгами и затейливыми загогулинами? Ломаю подкидную доску, покидаю большой спорт. Тренер из классического монолога Михаила Жванецкого, судя по всему, должен стать примером для подражания среди многих слоев креативного населения. А телеобозреватели, по мнению Анны Голубевой, должны покинуть свою профессию в первую очередь. «Вы вдруг ясно ощущаете, — пишет она, — как зыбки и в сущности безосновательны были ваши прежние представления о предмете. Вы начинаете догадываться, что умение мыслить и шутить нетривиально присуще не одному только Владимиру Михайловичу Кулистикову. Осознаете, что полгода назад вы слишком многое драматизировали и принимали всерьез. Но с другой стороны, — пишет она, — вы же не могли тогда предвидеть появление православных активистов, срывателей всех и всяческих маек. Вы не поверили бы, что поправки к думским законопроектам скоро можно будет принимать за 60 секунд. Вы не представляли еще, что ваш президент сделается лидером стаи журавлей. Вы понимаете, — пишет Анна Голубева, — как изменились за эти полгода. Поверили в невероятное, лишились многих иллюзий, разучились удивляться. Но теперь вы умеете смеяться по-настоящему, без этих сарказма или иронии, тем безоблачным смехом, который вызывает у человека только чистый, беспримесный юмор или щекотка. Анна Голубева, сетевой ресурс «Кольта.ру». И все же следим за эфиром и тем, что вокруг. Что-то еще будет на тему, не сможет не быть, и может статься вовсе не такое смешное. До рассмотрения жалобы на приговор по делу Пусси Райт 1 октября целых 2 недели. Или всего 2, как кому.
Обзор блогов за неделю подготовил Юрий Васильев. Ну а сегодня в 7 часов вечера не пропустите в эфире «Радио Свобода» программу «Время свободы. Итоги недели». Вот темы. Хроника марша миллионов. У Геннадия Гудкова отобрали мандат. Журналист Мамонтов разоблачил происки Сатаны и Березовского. Обзор блогов, общественное мнение, реплика Виктора Шендеровича. Все это в программе «Время свободы». Итоги недели, которую ведет Дмитрий Волчек, 19.07 на Радио Свобода. Ну а вы слушаете программу «Свобода в полдень». Мы продолжим через пару минут сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12.30. Коротко о главных событиях. В центр Москвы в связи с проведением оппозиционного марша миллионов стянуты значительные силы полиции. На охрану порядка направлено около 7 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Оппозиционные акции организованы сегодня и в других городах. В Цунтинском районе Дагестана при нападении боевиков сегодня утром погиб полицейский из Перми, еще двое ранены. Сообщается, что убиты 3 боевика. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин подписал постановление о лишении депутатского мандата члена фракции «Справедливая Россия» Геннадия Гудкова. Решение об этом депутаты приняли большинством голосов накануне. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут сегодня переговоры в Сочи. На Филиппинах затоплены обширные территории столицы страны Манилы из-за тайфуна Санба. Эвакуированы сотни местных жителей. Сообщается об одном погибшем. Наводнение продолжается и на севере Индии. Там погибли более 20 человек. Боевики Аль-Каиды в Йемене призвали мусульман к наращиванию протестов и насилия против американских дипломатов в связи с любительским антиисламским фильмом, снятым в США и распространенным в интернете. Талибы назвали нападение на международную базу в афганской провинции Гельмент местью за антиисламский фильм. Жертвами нападения стали 2 американских морских пехотинца. Протесты против фильма «Невинность мусульман», сопровождающиеся беспорядками, охватывают все новые страны. Сегодня произошли столкновения между сотнями манифестантов и полицией в австралийском городе Сидней. В Китае возобновились антияпонские акции в связи с территориальным спором вокруг островов Синкаку. Один из руководителей Китая, Си Цзиньпин, появился сегодня на публике. Впервые за 2 недели, когда шли слухи о его возможной опале. Это был краткий обзор новостей.
Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Сегодня, 15 сентября, в день проведения в столицу марша миллионов, проходят акции протеста в других городах России. На улицах Кирова полиция начала обеспечивать порядок еще 2 дня назад. Акция оппозиции под названием «Марш миллионов» согласована с властями. Марш пройдет у стен городской администрации с 4 до 5 часов дня. А в 11 часов на улице города вышли коммунисты. И сейчас в прямом эфире корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Лушникова. Екатерина, здравствуйте. Закончилась ли акция и какие планы на сегодня у лидеров протеста?
Добрый день. Акция вот только что закончилась. Она проходила около памятника Степану Халтурину, известному террористу, бомбисту еще позапрошлого столетия. И сегодня, можно сказать, около него собирались люди, которые выражают народную волю. Он был участником народной воли. Сегодня в 21-м столетии. Основные требования митинга – это поддержка завода «Молот» в Вятских Полянах. Завод находится на грани банкротства, и 3000 его рабочих могут быть выкинуты на улицу.
Екатерина, а много ли людей пришло на акцию протеста, и как вела себя полиция?
Людей немного, человек 30 в основном. Это люди пожилого возраста, и вели они себя достаточно мирно, требовали объединяться, выразили свою солидарность с участниками «Марша миллионов» сегодня в Москве.
Расскажите подробнее про «Марш миллионов». Где он будет проходить? В какое время? И сколько участников, известно ли вам, выразили уже желание присоединиться к акции?
Ну, собственно, «Марш миллионов» – это митинг у городской администрации. Планируется, что там соберется 100 человек. В основном это люди правых взглядов. И основное требование митинга там – это свобода Леониду Ковязину. Леонид Ковязин – это журналист «Вятского наблюдателя», который был арестован несколько дней назад по обвинению в участии в массовых беспорядках в Москве во время прошлого «Марша миллионов».
Екатерина, спасибо. Корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Екатерина Лушникова об акциях протеста. Я еще раз повторюсь, именно в Кирове был задержан последним очередной подозреваемый в массовых беспорядках на «Марше миллионов» на Болотной площади в Москве 6 мая. Кировский журналист Леонид Ковязин. Его обвинили в создании баррикад. Басманный суд Москвы принял решение арестовать его до 5 ноября. Напомню, в деле о беспорядках 6 мая фигурирует почти 20 человек. Большинство находится под арестом.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В центр Москвы в связи с проведением марша миллионов стянуты значительные силы полиции. И более 20 тысяч пользователей социальных сетей уже подтвердили свое участие в марше миллионов. За три дня до акции ее организаторам удалось согласовать маршрут со столичными властями. Шествие начинается в 14 часов на Пушкинской площади, пройдет по Бульварному кольцу. Митинг состоится в 4 вечера и может продлиться до 10 часов вечера. Участники акции уже собираются на Пушкинской площади. Об истории других акций «Марша миллионов» напомнит Вера Володина.
Первый многотысячный оппозиционный митинг в знак протеста против фальсификации на парламентских выборах прошел 5 декабря прошлого года на Болотной площади в Москве и стал самым массовым за последние десятилетия. По разным оценкам, он собрал от 25 до 150 тысяч участников. Среди требований митингующих были назначение перевыборов, освобождение политзаключенных, отставка главы Центра избиркома и принятие демократического законодательства о партиях и выборах, регистрация оппозиционных партий. 22 декабря президент России представил послание к Федеральному собранию о проведении комплексной реформы политической системы в России. 24 декабря оппозиция провела еще один крупный митинг на проспекте Сахарова под лозунгом «За честные выборы» акции проходили по всей России. Большую роль в организации митингов сыграли социальные сети. Перед президентскими выборами на Болотной площади состоялся очередной масштабный митинг 4 февраля, а 26 февраля – общегражданская акция «Большой белый круг», участники которой с белыми ленточками вышли на Садовое кольцо и, взявшись за руки, замкнули круг. По оценкам прессы, в акции приняли участие 34 тысячи человек. На следующий день после выборов президента России 5 марта и 10 марта в Москве прошли митинги с числом участников от 10 до 30 тысяч человек. Локальные акции продолжались до мая. Это были гуляния с белыми ленточками. Полиция задерживала гуляющих. 6 мая, накануне инаугурации Владимира Путина, в Москве прошел народный марш, также называемый «Марш миллионов», с числом участников от 50 до 100 тысяч человек. После этого шествия должен был состояться согласованный с властями митинг на Болотной площади, но произошли столкновения протестующих и полиции. Если полиция говорила о мерах к вытеснению граждан с площади, то участники акции назвали действия полиции провокацией. По официальным данным, задержано было 436 человек. В знак протеста против разгона первого марша миллионов 7 мая в Москве ежедневно проходили массовые акции под названием «Народные гуляния». Полиция разгоняла оппозиционеров. Активисты подсчитали, что в полицию попало 317 человек, в том числе много журналистов либеральных изданий. Навальный и Удальцов были приговорены к 15 суткам ареста за неповиновение полиции при задержании. И с 9 мая оппозиция проводила акцию «Окупая Байо» памятника казахскому поэту на Чистопрудном бульваре. 8 июня президент Путин подписал закон, ужесточающий наказание за нарушения на митингах. Утром 11 июня полиция по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая провела обыски дома у Навального, Удальцова, Яшина и Немцова. 12 июня в Москве состоялся второй марш миллионов. Эта акция прошла спокойно, без столкновения с полицией. По данным июньского социологического опроса Левада-центра, лишь 14% россиян ожидают снижение протестной активности. Две трети россиян уверены, что масштабные протесты продолжатся, и властям следует начать диалог с протестующими. Социолог Левада-центра Денис Волков.
Здесь идет речь не о том, что нужно открыть этим людям глаза на Путина, на коррупцию. Об этом знают все прекрасно. Суды коррумпированы больше там 80%, вам скажут. То есть не о том, чтобы открыть им глаза, а попытаться понять их интересы и предложить какую-то реальную этому альтернативу. Но, по сути дела, если мы будем говорить о каких-то результатах, вот этих полугодовых результатах движения, мы видим, что альтернатива не предложена ни своим собственным сторонникам, то есть альтернативу Путину и режиму, даже сказал Путину, пока что не предложена, ни вот для сторонников, тем более для населения в целом, там как бы об этом речь не идет, и это, мне кажется, одна из задач движения. Та программа действия, о которой мы говорим, она должна быть ориентирована не только на своих сторонников, но на более широкие слои населения. Повестка дня – это реформа суда, реформа там, средств массовой информации, обеспечение равного доступа к СМИ, политических партий, отмена цензуры на ТВ и так далее. Это все очень важные вещи. в этом случае речь идет об инструментах. Мне кажется, важно здесь понять, что у значительных широких слоев населения их интересы прежде всего в решении базовых экономических проблем.
Перемены, о которых говорят социологи, уже произошли. Участники марша миллионов потребуют заморозить тарифы ЖКХ, провести проверку их обоснованности, увеличить бюджетное финансирование науки, здравоохранения и образования и упростить условия организации забастовок. Известный журналист, один из создателей фонда поддержки расследовательской журналистики Григорий Пасько объясняет, у него есть стратегические несогласия с тем, что и как делают оппозиционные активисты.
Но я считаю, что это надо делать. Лучше что-то делать, чем не делать ничего. Да, можно брюзжать, как там Лимонов, как трусливый Радзиховский, и наблюдать то, что происходит. Уже никаких сил невозможно. И даже сатирик и юморист Шендерович уже не может придумать чего-то смешнее того, что придумывает Путин с собой и с нашей страной. Поэтому я считаю, что эти процессы, пусть даже с какими-то ошибками организационно-стратегическими, они должны продолжаться. Я сам бываю на всех практически этих шествиях, митингах. И здесь в Марьино, когда Навальный проводил, и на всех этих Болотных и Сахаровых, в качестве наблюдателя, журналиста, которому не безразлично, что происходит в его стране. Как вы можете жить в этой системе координат, в извращенной, в искривленной, в зазеркалье, и после этого говорить друг другу, ну, мы все понимаем, детка, все нормально, ничего не нормально.
Маршрут третьего по счету марша миллионов такой же, как и у предыдущего. От станции метро Пушкинская шествие пойдет по Бульварному кольцу и завершится митингом на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. Организаторы акции считают, что внесение в резолюцию оргкомитета марша социально-экономических требований позволит расширить базу поддержки протеста. Среди утвержденных активистами лозунгов «Нет репрессиям», «Свободу узникам 6 мая», «За досрочные выборы» и «За честные выборы», «За легитимную власть». Вера Володина для радио «Свобода Москва».
Марш миллионов в Москве и акция в его поддержку в других городах открывает новый политический сезон. О шансах и прогнозах мой коллега Андрей Шарый беседует с петербургским политологом, профессором Европейского университета Григорием Голосовым.
Протестное движение на подъеме или на спаде?
Ну, я бы сказал, что оно на данный момент на плато, так сказать, в том смысле, что я не вижу существенных перспектив к его расширению вот в данный момент, но в то же время я не вижу и перспектив для спада. Я думаю, что акция пройдет примерно так же, как проходили акции поздней весной и в начале лета. Потому что, в сущности, ничего не изменилось. С одной стороны, не оправдались надежды тех аналитиков, которые предполагали, что к осени произойдет существенное ухудшение социально-экономического положения в стране и присоединятся к протестному движению люди, которые в нем не участвовали, вот как представители своих социальных слоев. Этого нет. С другой стороны, не исчезли те факторы, которые заставляли людей протестовать весной и в начале лета. Более того, эти факторы в каком-то смысле усугубились, потому что те социальные группы, которые особенно активно протестовали, ныне раздражены в некоторой степени репрессивными действиями властей в области законодательства, истории с Пуще Райт и так далее. Оснований для того, чтобы успокаиваться, у этих групп нет.
Власти применяют разную тактику в борьбе с активистами оппозиции или деятелями оппозиционного движения. С Ксенией Собчак поступают так, с депутатом Гудковым поступают это. Применяются и судебная система, есть и пиар-компании или пропагандистские компании, которые предназначены для того, чтобы расколоть оппозицию или дискредитировать ее. Комплекс этих мер, которые применяет власть, представляется эффективным?
То, что эта тактика диверсифицирована, очень понятно. Просто-напросто нельзя воздействовать одним и тем же способом на Гудкова и на Собчак. Каждому свое. Приводит ли это к большему раздражению или успокаивает, или запугивает. Это отдельный вопрос, на который просто нельзя дать правильного ответа, потому что сами перспективы протестного движения не очень ясны. Я бы сказал так, что если оно действительно идет на спад, тогда, вероятно, вот эти репрессивные меры более или менее оправданы, потому что они блокируют возможность подключения новых игроков к протестному движению. Если оно идет на подъем, то они с точки зрения власти в лучшем случае бесполезны. Сейчас они рассчитывают на то, что оно идет на спад, поэтому действуют вот так, запугивая, пытаясь инкорпорировать тех, кто не присоединился и так далее. Мне кажется, что для протестного движения правильный ответ состоял бы в том, чтобы повышать организационный уровень движения, пытаться развертывать более эффективные пропагандистские кампании и так далее. Я не хочу сказать, что сейчас этого не делается, нужно делать это более активно. Это же политика и борьба. С одной стороны, многое зависит от случайно происходящих событий. Но с другой стороны, еще больше зависит от того, что делают вовлеченные игроки.
В этой связи, скажем, вот эти выборы в Координационный совет оппозиции вам представляются верным ходом?
Мне всегда казалось, что для того, чтобы выполнить узкую задачу, сформировать Координационный совет, такая трудоемкая, сложная и проблематичная процедура, как прямые выборы, просто-напросто не нужна. С другой стороны, я не исключаю, что те риски, которые заложены в этой процедуре, а это прежде всего риск повышения конфликтности внутри самой оппозиции, не материализуются. И в таком случае я готов приписать определенную положительную роль этим действиям. Просто-напросто потому, что в условиях, когда нет повышенной активности масс, любая деятельность на публичной поверхности привлекает к оппозиции дополнительное внимание.
С петербургским политологом, профессором Европейского университета Григорием Голосовым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Центр Москвы в связи с проведением оппозиционного марша миллионов стянуты значительные силы полиции. Оппозиционная акция организована сегодня и в других городах России. В Телехотрах Сунтинского района Дагестана убиты 3 боевика. Как сообщается, в перестрелке погиб также полицейский, еще 2 или 3 ранены. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин подписал постановление о лишении Геннадия Гудкова депутатского мандата. Решение об этом депутаты приняли большинством голосов накануне. Сегодня завершается прием заявок от кандидатов на избрание в Координационный совет российской оппозиции. Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут сегодня переговоры в Сочи. В Китае возобновились антияпонские акции в связи с территориальным спором вокруг островов. На Филиппинах затоплены обширные территории столицы страны Манилы из-за тайфуна Санба. Эвакуированы сотни местных жителей, сообщается об одном погибшем. Талибы назвали нападение на международную базу в афганской провинции Гельмент местью за снятый в США антиисламский фильм. Жертвами нападения стали 2 американских морских пехотинца. Протесты против фильма «Невинность мусульман», сопровождающиеся беспорядками, охватывают все новые страны. Сегодня произошли столкновения между сотнями манифестантов и полицией в австралийском городе Сидней. И прах американского астронавта Нила Армстронга был в пятницу захоронен в Атлантическом океане, согласно традиции военно-морского флота США и его завещанию. Выпуск новостей на волнах свободы в 13:00 по московскому времени.
Освобождение политзаключенных в России – одно из основных требований участников марша миллионов 15 сентября. Но кого именно считать политзаключенным? Разные точки зрения на этот счет представят международные и российские правозащитники, а также политики и юристы в программе «Третий сектор» в эту субботу в 18 часов. Повторы, как обычно, в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. Выпуск новостей экономики за неделю подготовил Иван Трефилов.
Центральный банк России с 14 сентября повысил на 0,25 пункта свои базовые процентные ставки, в том числе ставку рефинансирования с 8 до 8,25% годовых. Последний раз банк менял эту ставку в конце декабря 2011 года. Тогда она, наоборот, была понижена на 0,25 пункта. Годовые темпы роста общего объема экономики России во втором полугодии замедлятся до 3% после 4,5% в первой половине года, заявил министр экономического развития Андрей Белоусов. Таким образом, в целом в текущем году, по его словам, прирост ВВП России составит 3,5%. Ранее вице-премьер правительства страны Аркадий Дворкович дал более высокий прогноз темпов роста российской экономики в 2012 году, заявив, что они составят свыше 4%. Объем кредитов, предоставленных российскими банками частным лицам, за 8 месяцев текущего года увеличился на 26%, сообщил Центральный банк. Для сравнения, в прошлом году за период с января по август объем розничного кредитования в стране увеличился на 19%. Согласно прогнозам Центрального банка, в целом за 2012 год объемы кредитования частных лиц в России вырастут на 43%, а нефинансового сектора экономики на 23%. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе-августе увеличились на 14% к уровню такого же периода 2011 года, примерно до 1 928 тысяч штук, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. При этом в прошлом месяце в этом сегменте авторынка было продано почти 258 тысяч автомобилей, на 15% больше, чем в августе годом ранее. Для сравнения, в июле и июне годовой прирост этих продаж составил 14 и 10% соответственно. Вторая нитка газопровода Nord Stream будет введена в коммерческую эксплуатацию 8 октября текущего года, сообщил президент России Владимир Путин. Таким образом, с учетом уже действующей, в первую очередь, общая проектная мощность трубопровода, проложенного по дну Балтийского моря из России в Германию, достигнет 55 миллиардов кубометров газа в год. Федеральная служба России по тарифам направила в правительство свои замечания к подготовленному Министерством экономического развития прогнозу социально-экономического развития России на следующие три года, предлагая в 2013 году предусмотреть дополнительную индексацию тарифов естественных монополий в сфере ЖКХ. Согласно текущим планам, коммунальные услуги в стране по итогам следующего года должны подорожать в среднем на 10,5%. Однако, по данным агентства Finmarket, федеральная служба настаивает на более значительном их росте, в пределах до 15%. Таким образом, по мнению регулятора, их поставщики смогут компенсировать потери текущего года, когда индексация тарифа была проведена не в январе, а в июле. Говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Такие действия, они достаточно цинично выглядят. Потому что когда говорят, что движка произошла по времени, и поэтому надо что-то там компенсировать, я хотел бы заметить, что да, по известным причинам, в связи с выборами, но это же дело государства, дело властей, была такая сдвижка произведена. Но теперь мы имеем индексацию и с 1 июля, и с 1 сентября, если говорить по тому же теплу, и с 1 января опять уже 2013 года. То есть, если у нас не повышались тарифы больше года в предыдущий период, то сейчас за полгода фактически трехразовое будет повышение. Я согласен с претензией Федеральной антимонопольной службы, что тот орган, который должен, в принципе, проводить политику, направленную на сдерживание тарифной нагрузки, он превратился в орган, который лоббирует интересы монополистов.
Предложенная Федеральной службой по тарифам новация может стать не единственным неприятным сюрпризом для населения страны в следующем году. Правительство, по словам премьера Дмитрия Медведева, уже одобрило программу поэтапного введения в отрасли так называемых социальных норм потребления коммунальных услуг, начиная с электроэнергии. Но будет ли выгодно частным потребителям новая система расчета коммунальных тарифов, которую власти полностью планируют ввести в стране после 2015 года?
Тарифы коммунальные строятся таким образом, чтобы если по нормам потребления, которые нам обещают определить, будет один тариф, то, соответственно, то, что будет потреблять население сверх того, это будет все гораздо дороже. Это на самом деле мера для того, чтобы еще больше взять денег, и уже есть оценки, на 30% в среднем людям придется заплатить больше. Кроме того, и здесь я употреблю это слово достаточно цинично, те, кто установил счетчики, допустим, водопотребление, будут платить по повышенному тарифу. Мне хочется сказать, господа чиновники из Федеральной службы по тарифам, вообще-то люди устанавливали счетчики, чтобы платить меньше, они реально стали экономить. А здесь мы слышим объяснение, так как доходов от тех, кто установил счетчики, стало меньше, то это надо компенсировать.
Иначе говоря, вы считаете, что сама система ценообразования в российском жилищно-коммунальном хозяйстве сегодня явно несовершенна. А что вы можете сказать о повышении конкуренции в отрасли? Ведь уже не один год российские власти называют эту задачу одним из основных своих приоритетов.
Да, мы много лет об этом говорим, и на самом деле пересмотр системы регулирования тарифов, он бы мог стать мощнейшим стимулом для создания такой конкурентной среды. Потому что действительно, когда вам говорят, идите сюда, идите в эту отрасль, и вы сами будете устанавливать тарифы, только имейте в виду, что будете, если злоупотреблять, то вам вообще это может быть очень большой штраф. Это совершенно другая парадигма, чем та, что идите в отрасль, но мы будем регулировать. регулировать жестко ваши тарифы. Но они же не сделали этого. Поэтому, конечно, конкуренции в этой отрасли нет. Где нет конкуренции, там процветает монополизм и растут тарифы.
Это был директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
О новостях экономики рассказал обозреватель радио «Свобода» Иван Трифилов. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В Санкт-Петербурге запланировано 3 акции протеста под одним названием «Марш миллионов». Все они согласованы с властями города, при том, что шествия проходят рядом, объединяться они не планируют. О том, какие движения организуют акции протеста, о разногласиях и подготовке к маршам в прямом эфире расскажет корреспондент радио «Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская. Татьяна, здравствуйте, и какова сейчас обстановка в городе?
Здравствуйте. Ну, сейчас все, как говорится, на низком старте. Действительно, вот общая точка отхода, точка начала марша, это большой концертный зал «Октябрьский». В 14 часов оттуда должна двинуться первая колонна. Ее, так сказать, организаторы – это «Другая Россия», «Солидарность», «Национал-демократическая партия», «Родфронт» и «Гражданская ответственность». И вот отдельный, как-то вот я еще не знаю, как это будет, но, конечно, надо будет посмотреть, мне даже интересно, потому что отдельной колонной сказано, что в рядах вот этой первой колонной пойдут националисты, да, вернее, прошу прощения, я неправильно вам говорю уже, я сама сбиваюсь. Следующая колонна, организованная гражданским комитетом во главе с Ольгой Курносовой, и вот тут-то пойдут националисты с ней. А вот уже потом, это буквально с разрывом в 5 минут пойдут эти колонны, а потом уже в 14.30, ну, с каким-то, через какое-то действительно время, пойдет уже... Третья колонна, тут очень-очень много организаторов, там Оргкомитет «Демократический Петербург», и туда входят и «Яблоко», и «Партия народной свободы», и «Христианские демократы», и «Гражданская инициатива», и «Либертианская партия», и «Солдатские матери Петербурга», и весь правозащитный совет Петербурга, куда входит большинство правозащитных организаций. В общем, все туда входят, и они вот идут, как бы замыкают это шествие трех колонн. Митинга два. Первые, значит, «Другая Россия», «Солидарность», они устраивают митинг на Конюшенной площади. Вторая, «Гражданский комитет», они обходятся без митинга, то есть, видимо, присоединятся к каким-то другим митингам. И третья колонна, там митинг на Марсовом поле. Насколько я поняла из разговоров вот предварительных и вчера, и сегодня утром с организаторами, то главный камень преткновения в том, чтобы объединиться, это националисты. Потому что, вот, например, с третьей колонной вместе идет альянс гетеросексуалов по равноправию, за равноправие ЛГБТ. Да, то есть вот идут радужные люди, и они, конечно, вправе бояться националистов, потому что уже были прецеденты, когда они после... всяких митингов и шествий нападали. Действительно. Поэтому вот организаторы всячески стараются развести националистов и ЛГБТ, и это, конечно, очень сложно. И многие говорили, что в принципе для объединения нет каких-то противопоказаний, но вот с националистами идти очень не хочется, потому что действительно часто с ними договаривались, и даже договаривались о том, вот в каком порядке пойдут, кто за кем, но на моих глазах они как-то рушили вот эти договоренности, вырывались вперед с лозунгами очень агрессивно. Когда договаривались без символики, они тоже разворачивают свои знамена. Так что, ну, вот такая вот, конечно, часть вот этого протестного движения, это большие сложности вызывает. Ну, посмотрим, как все пройдет.
Татьяна, спасибо. Корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская об акциях протеста, которые пройдут в городе сегодня. А сразу после выпуска новостей в эфире «Свобода» программа «Человек имеет право». Уголовное преследование как способ переделки бизнеса и отъема власти. «Человек имеет право» в 13.07 на «Радио Свобода» ведет программу Марьяна Трачешникова. И я напомню, «Радио Свобода» в 14.00 по московскому времени начинает онлайн и видеотрансляцию с «Марша миллионов». Мы завершаем программу. В прямом эфире для вас работали продюсер Наталья Гуреева и ведущая Динара Седикова. Оставайтесь на волнах «Свободы». Я желаю вам хорошего дня.
свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нужно было, чтобы кто-то поднялся на трибуну и сказал, что да, лучше сесть.
Он не стал умышленно как-то скрываться, хотя у него были возможности.
Трансляция Голобовской главы сельсовета будет вестись на сайте независимой.
Я не собираюсь лишать медицинского страхования миллионы американцев.
Они продолжают обжаловать приговор по уголовному делу.
Сегодня подписан смертный приговор Государственной Думы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».